Федор Розаков. Пес Барбос и самогонщики. Или рождение великолепной троицы. Провал своего фильма «Трижды воскресший» — он вышел в прокат летом 60-го, Гайдай сильно переживал. Поэтому, когда ему предложили снять еще один фильм на историко-революционную тему, он отказался. Сказал: «Людям и так не сладко живется, а тут еще я со своими печалями». Но за что конкретно взяться, Гайдай пока толком еще не знал. Впереди предстоял отпуск, и режиссер решил вернуться к своим проблемам после его завершения. Собрав вещи, он вместе с женой Ниной Гребешковой отправился к своим родителям в Глазково, что под Иркутском. А родители Леонида Львовича жили в деревянном доме, у которого, как и положено, был чердак. И с первых дней Гайдай стал завсегдатаем этого места, поскольку его нутро буквально ломилось от множества макулатуры, книг, газет и журналов самых разных лет. И вот однажды Гайдай натолкнулся на номер газеты «Правда», в котором был напечатан стихотворный фельетон Степана Олейника «Пес Барбос». Сюжет его был прост. Трое браконьеров пришли на речку, чтобы глушить динамитом рыбу, но их умный и совестливый пес мужественно встал на защиту рыбешки. Прочитав фельетон, у Гайдая внезапно родилась идея снять на его основе эксцентрическую короткометражку. Почему эксцентрическую? Дело в том, что Гайдай был большим поклонником таких фильмов. Обожал Чарли Чаплина, Макса Линдера, Бастера Китона, Гарри Ллойда, Монти Бэнкса. На рубеже 60-х в советском прокате царил настоящий бум фильмов с их участием. Тогда в кинотеатрах демонстрировались монтажные фильмы, посвященные творчеству великих комиков. «Когда смех был королем», «Смех и слезы наших отцов», «В компании Макса Линдера», «Комический мир Гарольда Ллойда». С 1958 года в наших кинотеатрах вновь появились фильмы с участием Чарли Чаплина. «День платежа», «День развлечений», «Пилигрим», «Малыш», «Искатель приключений». Короче, почва перед приходом Гайдая в эксцентрическую комедию была достаточно унавожена. Вернувшись из отпуска, Гайдай взялся за пробивание «Пса Барбоса». Это оказалось делом нетрудным, поскольку все удачно совпало. Идея Гайдая и создание экспериментальной мастерской комедийного фильма. Довольно быстро был написан сценарий и начался поиск актеров. На роль Бувалова Гайдай собирался взять сначала Михаила Жарова, затем остановился на кандидатуре Ивана Любезного. Широкую известность ему принесла роль счетовода Ковенько в комедии «Богатая невеста». Но затем в дело вмешался Пырьев, который посоветовал Гайдаю обратить внимание на мало кому известного Евгения Моргунова. Кстати, клички своим героям Гайдай придумал сам. В фельетоне действовали безликие два Николы и Гаврила. На роль труса был приглашен Георгий Вицин, которого Гайдай снимал в «Женихе с того света». А балбеса должен был играть еще один признанный комик советского кино Сергей Филиппов. Еще одним кандидатом какое-то время был Борис Новиков. Но кандидатура Филиппова продержалась недолго. На момент съемок он участвовал в длительных гастролях и не имел никакой возможности вырваться на съемочную площадку. Тогда на помощь режиссеру пришел Вицин. Он сообщил, что на днях был в цирке на Цветном бульваре и видел там клоуна, потрясающего парня, внешне напоминающего глисту. Этой характеристики было достаточно, чтобы пригласить клоуна на пробу. Звали его Юрий Никулин. Сам он впоследствии расскажет, что Гайдай при первой встрече не произвел на него впечатления комедийного режиссера. Никулину тогда казалось, что если человек снимает комедию, то должен непременно и сам быть весельчаком. А перед ним стоял совершенно серьезный человек, худощавый, в очках, с немножко оттопыренными ушами, придающими ему забавный вид. Но они понравились друг другу. Причем Гайдай увидев Никулина, буквально сходу изрек: «Ну, балбесы, искать не надо, Никулин то, что нужно». Проб для фильма практически не снимали, сцены не репетировались. Лишь однажды оператор фильма Константин Бровин вывел актеров на дорожку Мосфильмовского сада и попросил тех пробежаться взад-вперед перед камерой. Кстати, именно Бровин снимал фильм «Неподающийся», в котором Никулин тоже участвовал, играл пройдоху Клячкина. Тогда Никулин был сильно измотан теми методами, которыми вел съемку оператор. Например, он мог полсмены снимать один общий план городских часов. Но опасения актера оказались напрасными. На этот раз Бровин снимал фильм в ускоренном темпе. Картина снималась осенью 60-го в подмосковных снегирях, вспоминает Юрий Никулин. «Приходилось ежедневно вставать в 6 утра. Без 15:07 за мной заезжал газик. Дорога в снегири занимала около часа. В 8 утра мы начинали гримироваться. Особенного грима не требовалось. Накладывали только общий тон и приклеивали ресницы, которые предложил Гайдай. «С гримом у вас все просто», — говорил Гайдай. «У вас и так смешное лицо. Нужно только деталь придумать. Пусть приклеят большие ресницы, а вы хлопайте глазами. От этого лицо будет выглядеть еще глупее». В 9 утра начиналась работа. Сначала шли репетиции, а затем съемка с бесконечными дублями. Короткий перерыв на обед и снова съемки. В 5 часов дня меня отвозили в цирк. Полчаса я мог полежать на диване в гримировочной, а в 7 вечера выходил на манеж. Весь месяц я снимался в снегирях. В фильме не произносилось ни слова. Он полностью строился на трюках. Многие трюки придумывались в процессе работы над картиной. И, конечно, сложностей возникало немало. Вместе с нами снималась собака по кличке Брех, которая играла роль Барбоса. Эта смышленая дворняга уже снималась в каком-то фильме. Хозяин Бреха, дрессировщик Игорь Бретщер, относился ко всему очень серьезно. Собаку свою он любил, заботливо за ней ухаживал, часами дрессировал и все время придумывал новые методы дрессуры для цирка. Брех работал отлично, но иногда усложнял нашу жизнь. Например, когда снимали погоню. Тот момент, когда собака с динамитом в зубах гонится за троицей, трусом, бывалым и балбесом. На репетиции все проходило нормально. Мы вбегали в кадр один за другим, пробегали 100 метров по дороге, и тут впускали Бреха с динамитом в зубах. На съемках начались осложнения. Пробежим мы 100 метров, и вдруг слышим команду: «Стоп! Обратно!» В чем дело? Оказывается, Брех вбежал в кадр и уронил динамит. Возвращаемся. Занимаем исходную позицию. Во втором дубле, когда мы уже почти добежали до заветного поворота, снова команда в мегафон: «Остановитесь! Обратно!» Оказывается, собака убежала в лес. В следующих дублях Брех оборачивался и внимательно смотрел на орущего дрессировщика. А в конце одного из последних дублей бросил динамит и вцепился в ногу Моргунова. На 8-м дубле собака положила динамит с дымящимся шнуром и подняла лапу около пенька. А мы все бегали, бегали, бегали. После 10-го дубля Моргунов, задыхаясь, сказал: «К концу картины я этого пса втихую придушу». Мы бегали, камера крутилась, пленка расходовалась. Все нервничали. Ни одного полезного метра в тот день так и не сняли. Была у нас сцена, когда трус во время погони должен обогнать балбеса и бывалого. Гайдай попросил, чтобы мы с Моргуновым бежали чуть медленнее и дали возможность Вицину вырваться вперед. На репетициях все шло нормально, а во время съемок первым прибегал Моргунов. «Я не могу его обогнать», – жаловался Вицин. «Пусть Моргунов бежит медленнее». «Почему ты так быстро бегаешь?» – спросил я у Моргунова. «А меня», – заявил он мрачно, – «живот вперед несет». И хотя Моргунов клятвенно обещал замедлить бег, Слово свое он не сдержал, и мы 3 дубля пробегали зря. Потом дубль сорвался опять из-за бреха. Моргунов рявкнул на пса, а заодно и на хозяина. И пес стал на Моргунова рычать. Смотрите, брех все понимает. Моргунов обругал его, и он обиделся. Потому и рычит, заметил хозяин собаки. Это точно. Брех все время рычал на Моргунова и несколько раз даже кусанул артиста. Этого Моргунов ему простить не мог никак. Несмотря на сложный характер Моргунова, именно он и развлекал всю съемочную группу в перерывах между съемками. Однажды мимо них шли колхозники, которые обратили внимание на Вицина, стоявшего в стороне от всех, и поющего романс Ленского «Куда-куда вы удалились». Он вообще любил уединяться и музицировать. Собственно, колхозников удивило не само исполнение романса, а то, что его пел человек с измазанным сажей лицом и в рваной обгорелой одежде. Так требовалось по фильму. На удивленный вопрос колхозников «Кто это?» Моргунов, не моргнув глазом, ответил: «Иван Семенович Козловский. Дача знаменитого певца Большого театра располагалась в районе Снегирей. У него сегодня дача сгорела. Вот он того, умом тронулся. Сейчас из Москвы машина приедет, заберет». Колхозники поверили Моргунову и стали вслух жалеть певца, на что Моргунов заметил: «Чего жалеть-то? Он артист богатый. Денег, небось, накопил, новую построит». И крикнул Вицину: «Иван Семенович, вы попойте там еще, походите». Колхозники в ужасе ушли во свояси. По ходу съемок в голове Гайдая рождалось множество интересных задумок. Однако не всем им суждено будет войти в окончательный вариант картины. Назову лишь некоторые из выпавших эпизодов. В одном из них троица пробегает сквозь шалаш, и трус, вбежав в брюках, выбегает уже в одних трусах. Он в недоумении оборачивается и видит, как из шалаша следом выходит медведь и держит в лапах его брюки. Однако против появления на съемочной площадке медведя стал яростно выступать инженер по технике безопасности. Дескать, это дело опасное, плюс надо оформлять дрессировщика, выбивать дополнительный транспорт. Тогда Никулин предложил свои услуги. Вызвался привезти из цирка чучело медведя, в котором спокойно может разместиться человек. Этим человеком стал сам режиссер фильма «Гайдай». Но когда взглянули на этот эпизод в просмотровом зале, стало ясно, что медведь выглядит фальшиво. В итоге в фильме осталась только сцена с Вициным в трусах, а медведя вырезали. Полностью выпал из фильма эпизод со стадом. В нем троица сходу врезается в животных, и каждый из них падает. Балбес на корову, трус на козу, а бывалому мерещится, что за ним бежит бык с динамитом в пасти. Бывалый протирает глаза, и бык мгновенно исчезает. Та же участь постигла и другой эпизод с яйцами. В нем троица поодиночке прыгает с горки на шоссе, где сидит старуха с корзиной, в которой сложены яйца. Зритель должен находиться в предвкушении, что уж это точно упадет на корзину. Но балбес повторяет судьбу своих товарищей. Но пробежав несколько метров, он возвращается на горку, снова прыгает вниз и на этот раз давит яйца. О последних днях съемок и дальнейшей судьбе картины вновь вспоминает Юрий Никулин. В финале съемок долго не удавалось снять наш последний проход с тележкой. Целый день ждали солнца. К концу съемочного дня оно ненадолго появилось. Ровно настолько, чтобы дать нам возможность снять короткий последний план. Только Гайдай скомандовал «стоп», только осветители начали свертывать кабель, как вдруг небо потемнело и крупными хлопьями повалил снег. Все вокруг нас побелело, трава, дорога, деревья, а снег все шел и шел. Мы зачарованные смотрели на побелевший лес. Вдруг Гайдай, схватившись за голову, воскликнул: «Боже мой, вот же! Придумал отличный финал! Представляете, балбес сидит в тачке, и у него в зубах палка. так же, как у собаки динамит. Но снять этого мы уже не могли. Съемки закончились по плану, и теперь требовалось как можно скорее смонтировать картину, сдать ее руководству студии. Наступила зима. Я продолжал работать в цирке и время от времени звонил Гайдаю в монтажную. «Режу», — говорит он, — «режу. Так жалко иногда до слез, но все-таки режу. Вырезал уже эпизод со стадом». Я ахал. «Как же так? Прекрасная сцена, а ее вырезают». Но режиссер вырезал еще и сцену, где мы прыгаем мимо корзины с яйцами. Гайдай понимал, фильм должен смотреться на одном дыхании. Картина получилась короткой, 9 минут 40 секунд. Поэтому ее отлично смотрят и воспринимают. Фильм «Совершенно серьезно», в который среди других вошла и новелла «Пес Барбоса. Необычный кросс», появился на экранах страны в сентябре 1961 года и имел большой успех, причем именно из-за присутствия в нем эксцентрической короткометражки Гайдая. Многие газеты опубликовали восторженные рецензии на фильм и на «Пса Барбоса» в частности. Приведу отрывок из заметки Леонида Ленча, опубликованной в «Вечерней Москве», номер от 29 сентября. «Тут все хорошо, и режиссерская выдумка, щедрая, поистине неистощимая, и выразительные комедийные артисты, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Юрий Никулин, превосходно подобранные по типажу, отличные мимы и симпатичный пес, который обаятельно играет роль Барбоса, и прелестные краски подмосковной осени, и удивительно точная по своей эмоциональной тональности ироническая изящная музыка Богословского». «Пес Барбос» был популярен не только в Советском Союзе, но и за его пределами. После того, как фильм был удостоен почетного диплома на международном кинофестивале в Сан-Франциско и приза на фестивале в Лондоне, его закупили более 100 стран. Между тем, в 1961 году новых отечественных кинокомедий в нашем прокате было мало, меньше десятка. Лучшие среди них – «Полосатый рейс» Владимира Фетина, «Первое место», «Карьера Димы Горина», «Фрунзе Довлатяна» и «Льва Мирского», «Человек ниоткуда» Эльдара Рязанова. По идеологическим соображениям, фильм был снят с проката вскоре после выхода на экран. «Шумный день» Георгия Натансона и Анатолия Эфроса. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Александр Роу. Как это ни странно, но успех «Альманаха» «Совершенно серьезно» совершенно не отразился на судьбе экспериментальной мастерской комедийного фильма при Мосфильме. Летом 61-го ее распустили. О причинах случившегося рассказывает Леонид Гайдай. На имя мастерской стали приходить многочисленные письма и бандероли. Известные и чаще всего неизвестные авторы присылали свои сценарии, либретто, заявки, предложения. Один и единственный редактор, ведущий все дела, не мог справиться с огромным материалом. Руководство студии, видя такое положение, должно было привлечь к работе в мастерской еще одного-двух специальных редакторов, понимающих и любящих комедию. Но этого не было сделано. Члены мастерской не получали ни материального, ни морального поощрения. Горячо начатая работа постепенно стала глохнуть. Занятость художественного руководителя мастерской Пырьева на съемках своей картины также отрицательно сказалась на работе. Если бы дирекция, партком и фабком студии относились к начатому новому делу как к важному, то создавшееся положение должно было встревожить их. Но ничего этого не произошло. Наоборот, к деятельности мастерской сложилось отношение как к чему-то лишнему, осложняющему слаженную работу многотысячного коллектива студии. Неоднократно срывалось представление павильонов для запущенных в производство короткометражных комедий. Летом 1961 года, подготовив свой первый и последний альманах «Совершенно серьезно», экспериментальная мастерская практически закончила свое существование. Многих это огорчило, а некоторые были рады. Ушли лишние заботы, сброшено с плеч обуза. Сам Гайдай в дни, когда распустили мастерскую, успел снять продолжение «Пса Барбоса», короткометражку «Самогонщики». Идею этого фильма ему подбросил Юрий Никулин, который в цирке играл подобную интермедию вместе со своим постоянным партнером Михаилом Шуйдиным. Однако фильм мог и не состояться, так как внезапно отказался сниматься Евгений Моргунов. А без него разрушалась троица. Гайдай отправился к Пырьеву, надеясь, что тот своим авторитетом сумеет переубедить Моргунова. И тот действительно взялся уладить это дело, сказал: «Да, тройку разрушать нельзя, ты не беспокойся, Моргунова я беру на себя». И ведь взял, вызвал его к себе, вставил ему хороший пистон, после чего Моргунов уже не сопротивлялся. Но на съемочную площадку он пришел с гонором. Гайдай заявил: «Ты не думай, что это Пырьев меня заставил сниматься. Плевать мне на Пырьева. В необходимости съемок меня убедил Бондарчук». С Сергеем Бондарчуком Моргунов учился на одном курсе в ВГИКе. Фильм снимался в начале марта 1961 года, там же, где и «Пес Барбос» в подмосковных снегирях. Была выстроена декорация избушки, в которой предстояло жить трем самогонщикам – Трусу, Балбесу и Бывалому. В народе эту троицу уже прозвали «Винни-Мор». На роль их собаки вновь вызвали сниматься Бреха. Едва он увидел Моргунова, как тут же начал рычать и лаять на него. Артист в сердцах воскликнул: «Вот гад какой, все помнит!» Вспоминает Юрий Никулин. На этот раз с собакой возникли сложности. Тяжелый змеевик Брех приподнимал с трудом. А после третьего дубля стал поджимать ноги, скулить и ни за что не хотел идти в кадр сниматься. Причину странного поведения собаки скоро разгадали. Мы снимали ранней весной. Поверх снега образовался тонкий слой льда. От него-то собака и порезала себе лапу. 2 дня ждали, пока заживут порезы. Наконец Брех начал бегать. Но как только подносили к нему змеевик, Брех отказывался его брать, видимо считая, что боль в лапах была змеевика. Дрессировщик с досадой чуть не плакал. Но сколько он ни бился, ругал собаку, умолял, ласкал, ничего у него не получалось. Брех категорически отказывался сниматься. Съемочную группу выручил ветродуйщик, человек, который специальным приспособлением помогает создавать ветер. Видя все наши беды, он предложил попробовать его овчарку Рекса, который, по его словам, ничего и никого не боится. Легко носит тяжести и вообще ко всему привычен. Первое, что сделал Рекс, когда появился на съемочной площадке, кинулся на Моргунова. Почему Рекс так поступил, никто объяснить не мог. Моргунов обиделся и всем говорил: «Рекса против меня настроил Брех. Это все проделки Брэдшера», дрессировщик Бреха. С тех пор стоило Рексу увидеть Моргунова, как он сразу ощеривался. Артист в ответ тоже скалил зубы. Так они, рыча друг на друга, и снимались. На съемочной площадке Рекс быстро освоился и легко выполнял все команды. Змеевик он носил запросто. Стояли еще морозы. На одной из съемок нам с Вицином пришлось несколько дублей лежать на снегу. Вицин, правда, был в шубе, а на мне только легкая фуфайка. Чтобы мы не простудились, дирекция группы выдала нам водку для растирания. Во время съемок одного из эпизодов Никулин едва не пострадал. Снимали сцену, где он катится в снежном шаре. Делалось это так. Сначала спускали с горы сделанный из папье-маше огромный белый шар, который попадал в дерево. Камеру останавливали, шар убирали и вместо него сооружали настоящий снежный ком, в который замуровывали Никулина. Под ком подкладывали небольшой заряд взрывчатки. Но, видимо, пиротехник не рассчитал силу заряда и заложил взрывчатки больше положенного. В результате рвануло так, что Никулин чуть не потерял сознание, из-за чего он не смог выбраться из шара. Гайдай был недоволен, затеяли новый дубль, который удался. На этот раз пиротехник заложил нужное количество взрывчатки, и Никулин из шара наконец выбрался. Примерно за неделю до окончания натурных съемок в группе случилось ЧП. Пропал Рекс. Он увидел в лесу какую-то собаку и сбежал с ней в неизвестном направлении. Как его не искали, найти так и не смогли. Развесили даже объявление по всем снегирям с просьбой к нашедшему собаку привести ее в съемочную группу, а взамен получить хорошее денежное вознаграждение. Но и это не помогло. Пес как в воду канул. Ситуация сложилась аховая. Ведь предстояло найти собаку не только внешне похожую на Рекса, но и с таким же покладистым характером. Однако все разрешилось благополучно. Буквально через несколько дней после исчезновения Рекс вернулся к хозяину сам, правда весь изголодавшийся, облезлый. Все присутствующие бросились кормить пса, и только Моргунов пожадничал, не дал ему своей курицы, сказав: «Ему и так хватит». Съемки были продолжены, но теперь уже в павильоне Мосфильма. Там построили метро избушки. Так получилось, но самогонщики, которые вышли на широкий экран в январе 1962 года, имели меньший успех, чем «Пес Барбос», хотя его закупили 68 стран, что принесло государству 70 миллионов рублей. Пса, как мы помним, купили более 100 стран. Причину подобного Юрий Никулин видел в следующем. Самогонщики во многом строились на применении старых, уже использованных приемов. Кроме того, самогонщики шли 20 минут, а «Пес Барбос» длился около 10 минут и воспринимался как короткий анекдот. В том году, как и в прошлом, новых отечественных кинокомедий вышло мало, всего лишь 9. Лучшими среди них были «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова, второе место, «Девчата» Юрия Чулюкина, пятое место, «Взрослые дети» Велена Азарова, седьмое место, «Семь нянек» Ролана Быкова, девятое место, «Нахаленок» Евгения Карелова, «Приключения Кроша» Генриха Оганесяна.